Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.07 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер», Ростислав Ищенко с нами. Доброе утро, Ростислав.
Доброе утро.
Смотреть можно нас в телеграм-канале «Радио Говорит Москва», латиница в одно слово, и в нашей официальной группе ВКонтакте, и телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот», смски плюс 7-925-888-948. Лидеры стран Европейского Союза обсудят ситуацию в Грузии на саммите в конце июня, глава Евросовета сказал. Премьер-министр Грузии говорит, что абсолютно уверен в том, что страна станет членом Европейского Союза в 2030 году. При этом европейцы и Соединенные Штаты Америки заявляют, что они придумают какие-то рестрикции против Грузии в случае, если у них все-таки примут закон об иноагентах, который так взбаламутил общественность, причем, видите, не только в Грузии, но и в Евросоюзе и Соединенных Штатах. А в итоге интересно, почему в Грузии так, скажем так, этот закон имел такие долгоиграющие последствия, по крайней мере, информационные.
Ну, давайте начнем с того, чем любят заниматься наши радиослушатели. Будем сейчас... Соединенные Штаты потеряли Грузию.
Почему потеряли?
Соединенные Штаты потеряли Грузию. Да, потому что мало денег давали Грузии. Мало с ней работали. Поэтому они потеряли Грузию.
Да.
Теперь там приняли закон об иноагентах. И все.
Так.
Ну как, Европейский Союз говорит, мы их не примем. Соединенные Штаты говорят... Значит, мы их не любим, этому самому грузинскому премьеру угрожают убийством, значит, Майдан организовать пытаются, потеряли Грузию, все, потеряли.
Ну, не потеряли, а как бы...
Ну, не нашли.
Нет, как это называется, немножечко бунтует, бунтует страна.
Ну, значит, немножечко бунтует. Когда у нас так немножечко бунтует и даже меньше, значит, наши слушатели кричат, мы потеряли, там дальше по списку, весь мир. Ну, вот они потеряли. Потому что местная власть всегда сама решает, какие решения принимать. Угу. Хочет прислушиваться к мнению Соединенных Штатов, не хочет не прислушиваться. Можно после этого пытаться ее задушить. Можно ее после этого не принять в ЕС. Да. Можно ей устроить Майдан или попытаться это сделать. Значит, но при этом надо тогда учитывать, что... Силу вашего давления, самая власть попытается компенсировать опорой на ваших врагов. То есть, чем сильнее Соединенные Штаты будут давить на Грузию, тем меньше у Грузии останется шансов избежать российских объятий. Хотя они бы хотели, ну, тогда варианта два. Или сдаваться тем, значит, или пытаться опереться на Россию.
Но почему так ревностно отнеслись европейцы и американцы к этому закону? Для них действительно вот этот закон об иноагентах значит, что в Грузии открывается большая борьба, всех подкупил Кремль, и вообще Грузию потеряем.
Нет, они так говорят, но это не значит, не так думают. Угу. Значит, просто своих надо защищать.
В любом случае.
Все эти иноагенты – это их люди. Но точно так же, как здесь иноагенты были их людьми. И они прекрасно понимали, что закон об иноагентах направлен против их людей. Даже тогда, когда он еще был относительно травоядным. Не таким, как сейчас, когда чуть ли не в ГУЛАГ отправляют сразу с конфискацией.
Нет, наверное, вот. Ларс, можно уйти. Вот. Добровольно, значит, причем.
А когда он был еще относительно даже травоядным, и у нас тут разводили все руками, говорят, что такое, в Соединенных Штатах рестрикции против иноагентов серьезнее, чем у нас. Вот. Но даже тогда, значит, они прекрасно понимали, что это удар по их людям. А своих надо защищать, иначе у вас не будет нигде своих, потому что они ваши, это не потому, что они вас очень любят, но потому, что они еще от вас что-то получают, в частности, какие-то особые условия работы. Вот. То же самое относится к Грузии, к любой другой стране. Если в местной политической тусовке есть какое-то количество людей, ориентированных на вас, получающих от вас там зарплату, значит, или... работающих с вами, и за это они подвергаются какому-то давлению, так. Пусть там не преследованием, не уголовному поражению, да, значит, в правах, а просто каким-то там, какому-то, у них возникает какой-то дискомфорт, да, то это удар местной власти по вам.
Угу.
И, соответственно, любое серьезное государство пытается такой удар пресечь. Так точно можно было бы спросить, еще какое-то там дело России до того, кого там сожгли в Одессе, кому там запрещают говорить по-русски, значит, кого там обстреливают в Донбассе. Не ее территория же была. Значит, не ее народ, не ее граждане. Вот. Но дело же было, да? Потому что это вполне конкретно компрометировало Россию. Не важно даже, что она по этому поводу думала. Важно, что по этому поводу думали остальные. А остальные по этому поводу думали, что если Россия все это проглотит, то это значит, что она не в состоянии обеспечить защиту русских даже возле своих собственных границ. Вот. И поэтому она в значительной степени была вынуждена ввязываться во все эти конфликты и кризисы. Соединенных Штатов абсолютно такая же позиция. Просто долгое время никто против Соединенных Штатов вообще не выступал. А относительную фронду России и Китая воспринимали как так, ну, они большие мальчики, им немножко больше можно, чем другим, но все равно это же фронда, это же не серьезная оппозиция. Это попытка выторговать себе немножко особые условия. Примерно так это воспринималось в мире. А вот когда уже такие крупные, в кавычках, государства, как Грузия, начинают принимать законы об иноагентах, конкретно направленные против интересов Соединенных Штатов на грузинской территории. Да, это никак не задевает интересы Соединенных Штатов по всему остальному миру. Но на грузинской территории задевает, а окружающие смотрят. И делают выводы. Ну, если грузинам можно, почему нельзя там армянам? У них тоже Пашиняна не все любят.
А вообще вся эта история просто с Грузией
почему
лишний
туркам,
раз...
кстати, нельзя?
Лишний раз эта история с Грузией показала, что, ну, как бы вот эти вот все волнения... Они целиком и полностью управляемы. Ведь страна, по сути, что могли сделать? Ну, мне кажется, там, те же самые американцы или европейцы. Когда вы ратуете за демократию, вы ратуете за, там, легитимизацию максимальную и так далее. Ну, позвольте людям, хорошо, побунтовали и ушли. Но вы-то начали их давить. И теперь люди, которые говорят, что нет, закон об иноагентах нам был нужен, вот те, кто, если иностранное участие свыше 20%, нужно регистрироваться как, там, агент иностранного влияния. И чем больше европейцы и американцы давят на грузин, тем больше для грузин и всех остальных становится очевидным, что, соответственно, они под колпаком и деваться им некуда.
Значит, о том, что любые волнения всегда управляемы, давно известно всем. Об этом писал еще Владимир Ильич Ульянов, значит, которого в свое время в советской школе изучали как раз на эту тему.
Так.
Значит, он совершенно справедливо указывал, что революционная ситуация только тогда выливается в революцию или способна вылиться в революцию, если у революционного класса существует авангард в виде организованной партии, которая способна его возглавить, повести, там, организовать и так далее. Значит, если нету авангарда, то революционный класс может попрыгать, значит, этим все и закончится. Вот. Другое дело, что, кстати, партия может опираться на внутренние силы, партия может опираться на внешние силы, а могут прийти просто внешние силы и сами под себя создать партию. Чем внешние силы стали, значит, успешно заниматься по всему миру, начиная где-то с начала 20 века. Угу. Потому что если в России еще внешние силы вмешивались, финансируя внутренних революционеров, то затем сама концепция Третьего интернационала, концепция мировой революции предполагала, что Советский Союз на протяжении как минимум половины времени своего существования финансировал революционные движения за рубежом, организовывал их, создавал соответствующие партии там, и так далее. И получалось, естественно, соответствующее действие в ответ. То есть против него тоже проводилась такая же работа,
ну, да.
Значит, тоже создавались партии, финансировалась внутренняя оппозиция там, и так далее и тому подобное. Потом к этому так привыкли, что идеологического противостояния давно нет на мировой арене, а механизм используется до сих пор. Такой механизм вмешательства во внутренние дела, как поддержание или создание искусственных революционных ситуаций, формирование искусственных революционных партий там, и так далее. Вот, и достаточно успешно используется, и не только против нас, потому что это мы долго были слабыми, и у нас не было сил вмешиваться. Но пока у нас был СССР, и он был достаточно силен и богат, мы, кстати, активно плодили революции, значит, по всему миру, всюду, куда дотягивались. И сейчас мы начинаем активно работать с государствами третьего мира, и, кстати, африканские перевороты, имевшие объективные внутренние предпосылки, но они вылились в изгнание французов, а не в простую смену, значит, одного людоеда на другого людоеда. Значит, именно потому, что у России и Китая появились силы и возможности для того, чтобы заявить там о своих интересах. И если раньше просто сержант свергал генерала, назначал себя генералом, значит, и становился таким же профранцузским людоедом дальше, то сейчас он становится или прокитайским, или пророссийским людоедом, значит, в зависимости от того, кто его больше поддерживает. Там, значит, некоторые становятся проамериканскими, ну, они давно такие там бывали. Вот. А Франция, допустим, свои позиции теряет, потому что она ослабела, мы усилились. Значит, мы Соединенные Штаты сейчас пытаемся двигать и в Латинской Америке, и в Африке, там, и так далее. Это тот же самый процесс. И точно так же они нас пытались двигать на постсоветском пространстве в свое время. Только когда нас двигали на постсоветском пространстве, нам не нравилось. Когда мы их двигаем, нам нравится. Ну, это вполне естественно. Потому что когда ты побеждаешь, то тебе всегда лучше, чем когда побеждают тебя. Так что это вполне естественное... давно отработанный эффективный механизм воздействия на политическую ситуацию, значит, и в том числе и на внутриполитическую ситуацию, не только у своих противников, но и у своих друзей, союзников, вассалов. Значит, то есть это механизм контроля внутриполитической ситуации. То, что Соединенные Штаты выпустили этот механизм контроля из рук, вот сейчас они не могут эффективно воздействовать на грузинское правительство, оно им достаточно эффективно сопротивляется. Они уже больше года танцуют с этим законом о иноагентах в Грузии и не могут подавить простое намерение грузинского правительства провести этот закон. И даже если они в результате добьются своего и придут там государственный переворот, то это уже будет просто дело принципа, потому что в результате ситуация для них ухудшится. Из стабильной, умеренно русофобской, но нейтральной Грузии, ориентированные все-таки на Европу и Соединенные Штаты в целом, они получат взорванную изнутри страну, расколотую, воюющую, с перспективой после того, как там все устаканится, перейти в российскую сферу влияния. Значит, поэтому там у них хорошие игры просто для Соединенных Штатов в Грузии сейчас не наблюдается. Точно так же, как для нас в свое время не наблюдалось хорошей игры на Украине. Мы могли, допустим, удержать Янукович теоретически, если бы он еще к этому прилагал какие-то усилия. Значит, там, допустим, могли подавить просто украинское восстание в свое время, там, нацистскую революцию затоптать на Украине в 2014 году. Ценой достаточно серьезных издержек, очень серьезных. Но, по большому счету, могли это сделать. Вот. Но дело в том, что после этого ситуация там все равно складывалась бы для нас совершенно отрицательным образом, так как мы бы там бы рассматривались уже как враги. Значительная часть населения была бы против нас. При этом, в отличие от той ситуации, которая складывается сейчас, там бы не было бы присоединенных к России территорий. Там была бы все равно Украина, в которой Россия пытается удержать на штыках пророссийскую власть, что требовало бы огромных вложений постоянных, постоянного военного присутствия, постоянного расходования огромного ресурса.
Так.
И вот поэтому для нас 10 лет назад ситуация на Украине складывалась в любом случае плохо. Вопрос заключался в том, удастся американцам переворот или не удастся. Но так или иначе, ситуация требовала от России приложения сил и ресурсов больших. Причем совершенно, кстати, в бесперспективную яму их сливая. Это до сих пор, кстати, видно. То есть сейчас-то хоть это еще несколько улучшилось, потому что борьба на Украине уже идет для всех, понятно, в общем контексте геополитической борьбы. А тогда бы это был бы чистый, кстати, российско-украинский междусобойщик. Он так бы рассматривался бы и на Украине, и в России, и во всем мире. Значит, он бы рассматривался бы вне контекста российско-американских отношений, которые тогда не были такими плохими, как сейчас. И не были такими плохими, как в 22-м году даже. Вот. Так вот сейчас такая же ситуация для Соединенных Штатов безвыходная сложилась в Грузии. Они теоретически, может повести, и они свергнут грузинское правительство. Может не повести, они его не свергнут. Я не знаю даже, что для них лучше. С моей точки зрения, для них лучше, чтобы нынешнее грузинское правительство оставалось у власти. И пересажала все там соросовские эти самые команды по тюрьмам.
Но получается сейчас-то, Ростислав, что Соединенные Штаты Америки понимают, что время прошло, и их подходы уже не работают.
Что значит Соединенные Штаты Америки понимают? Включите вот там свой этот...
Кого?
Ну, как это называется, там, где вам пишут, значит...
СМС-ки.
Да, там СМС-ки и все остальное. Посмотрите, кто чего понимает. Половина понимает, вторая не понимает, третья даже понимать ничего не хочет. В Соединенных Штатах точно так же. Везде люди одинаковые. Да? И политики везде примерно одинаковые. Кто-то умнее, кто-то глупее. Значит, но везде средние паршивости, они все примерно одинаковые. Если брать усредненные, тип политика. Потому что обычно, опять-таки, идут в политическую сферу, значит, люди определенного склада характера.
Так. Да?
Значит, и они далеко не всегда самые умные. Самые умные, да, как раз попадают редко. Значит, потому что самые умные прекрасно знают, чем это чревато. Значит, в основном попадают либо те, кого уже как Путина загнали, да, и сказали «надо», значит, никуда не денешься, значит, либо же попадают люди, значит, которые недостаточно адекватно оценивают существующие риски, значит, и для которых сам факт... обожание и почета, хотя это далеко не всегда обожание и почет, но им так, по крайней мере, кажется, связанное с занятием должности, важнее, чем издержки, которые это дело несет. То есть на издержки не обращают внимания, значит, что, кстати, очень плохо, потому что издержки политического производства — это самое главное, на что внимание надо обращать. Зато на внешнюю мишура их внимание привлекает особо. Вот они как раз любят в основном там генеральские мундиры, много орденов там, и так далее. Значит, ну, не все и не всегда, но любят. Значит, такой тип политики, он свойственен любой стране. Просто, допустим, в Африке, да, там, где соответствующая культура, соответствующая традиция. Мы до сих пор, посмотрите, там, даже в нашем метро, встретите негра, у него будет такая же золотая цепь, как в Гарлеме на шее, значит, и самое цыганское золото на руках, не обязательно цыганское, в неограниченном количестве. Скорее
как,
всего.
Как это связано? Я не очень понимаю.
Просто у каждого народа своя культурная традиция. Неважно, где вы его встречаете, в джунглях Африки, да, или вы его встречаете в центре цивилизации, он будет выглядеть примерно одинаково, и мыслить будет примерно одинаково. Значит, но при всех внешних различиях, да, значит, между там, африканскими, европейскими, японскими, китайскими, российскими политиками, подход и средняя температура по больнице у них у всех примерно одна и та же. Они могут быть на каком-то этапе более эффективны, на каком-то менее эффективны. На каком-то этапе их интересы могут совпадать с интересами нации, а могут идти вразрез с интересами нации. Значит, они могут быть даже более талантливыми или менее талантливыми. Это кому, когда, в какой период времени, как повезет. Но если мы берем длительный исторический срез, значит, и просто отбираем произвольно среднего политика из разных точек планеты, они будут у вас близнецы-братья. Единственное, что к разным расам будут принадлежать. Поэтому говорить, что там у Соединенных Штатов, значит, как-то это складывается, но они понимают что-то или не понимают. Понимают они ровным счетом то же самое, что понимаем мы. Значит, а современная политика, она даже в государствах не авторитарных, а тоталитарных, да, там, где вообще в принципе, государственная власть смыкается в точку, да, как в этот самый, как в черную дыру. Даже в этих государствах она сейчас не персонализируется в рамках одного лица или даже одной группы лиц. Современная власть слишком сложна для того, чтобы ее можно было удержать в одних или в немногих руках. Угу. Она все равно делегируется в результате. Вопрос заключается в том, как ее контролировать. Современные средства контроля просто позволяют значительно эффективно, чем раньше, контролировать в том числе и делегированную власть. Но, тем не менее, в любом обществе сейчас власть является делом не столько частным, сколько общественным. вопрос, насколько общество влияет на отбор конкретных кандидатур во власть, и как оно на это влияет, насколько оно может контролировать действия власти, ну, и так далее. Но в целом, в любом случае, самореализация власти, это процесс реализации власти, он процесс общественный. Вот. Поэтому, когда мы смотрим, да, на реакцию общества, на то, что говорит общество, что общество делает, какие дискуссии оно между собой ведет, можете не сомневаться, что в той или в иной степени во властных кабинетах идут примерно те же дискуссии, потому что они живут в том же обществе, читают ту же прессу, находятся под впечатлением тех же событий. Они в семьях их ведут те же самые беседы, они получают ту же самую информацию. И в результате их волнуют те же самые проблемы. И решение в зависимости от уровня своего образования, от направления своего образования, от своего опыта жизненного, от своего опыта профессионального и так далее, они предлагают примерно те же самые. А в основном, кстати, эти решения они получают из вот этой самой общественной гущи. Тем более сейчас это значительно проще. Зашел в социальные сети, вот тебе уже на выбор 50 решений.
Это пузырь. Это... Ничего не значащее абсолютно. Это как, знаете, таксист говорит, я вообще-то бизнесмен, но просто для души работаю в такси.
Вы знаете, я, когда был маленький, тоже так думал. А потом я столкнулся, значит, с политиками совершенно разных стран. И вот когда где-то года 4 назад я услышал, как уважаемый силовик, ныне уже в отставке, в генеральских погонах, рассказывает об экономическом блоке такую же чушь, как таксист и парикмахер, причем публично это рассказывает, занимающий очень серьезную должность.
Не расстраивайте меня, пожалуйста, вот. Ростислав. Но...
У меня, знаете, все, у меня все сомнения остались в том, что, значит, не погоны красят человека, а человек погоны. Значит, исчезли. Дело в том, что это касается не только силовиков, это касается абсолютно всех. Люди плоть от плоти друг друга, плоть от плоти общества. Их не с Марса сюда присылают, их из этого же общества берут. У них те же самые заблуждения, у них те же самые ошибки,
хорошо,
что и у всех остальных. Ну... И они в тех же самых социальных сетях черпают для себя информацию.
А люди, которые, хорошо, люди, которые умудряются придумывать какие-то нетипичные варианты, там, великие политики и так далее, это что, ошибка выжившего?
Нет, ну, понимаете, я вам когда-то говорил, что любое общество, да, да, делится на 10% ведущих и 90% ведомых, но при этом среди 10% ведущих еще внутренний 1%, да, ну, то есть 10% от 10%, да, 1% от общества общества, это еще люди, создающие смыслы.
Давайте после новостей продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10.35 в столице, программа «Револьвер», микрофон Евгения Волгина, с нами Ростислав Ищенко. Ваше сообщение вижу, сейчас скажу. Проблема всех стран, которых тянут в военные конфликты, что люди из правительства планируют свалить в случае начала таких конфликтов, а если бы был закон как на запрет выезда за границу в случае военного конфликта людей из правительства, мы бы увидели другую картину, но такой закон никогда не примут, и поэтому будет как есть. Но это вот в контексте Грузии, видимо, человек предлагает обсуждать.
Почему там говорят о всех странах. Я не вижу, что в этом заявлении можно комментировать.
Да.
То есть это как, это абсолютная чушь.
Настолько... Это про личную ответственность. Да, давайте так, нет, про личную ответственность.
Причем личная ответственность. Что значит закон запрещает? Люди планируют свалить. Кто планирует свалить? Откуда планирует свалить? Байден планирует свалить. Путин планирует свалить. Си планирует свалить.
Да не про, нет, не про них речь, очевидно, идет. Речь идет про страны вот эти лимитрофы. Написано,
проблемы всех стран, участвующих в войне. Всех стран, участвующих...
Вами, мы же Грузию с вами.
Всех стран, участвующих в войне. Грузия у нас что, во множественном числе уже употребляется всегда?
Но мы же говорим с вами про Грузию.
Смотрите, мы-то говорим про Грузию. Человек пишет обо всех странах, участвующих в войне.
Короче, не
заключается в том, что правительства собираются свалить. После начала боевых действий, или если что-то произойдет, куда свалить, кто свалить, как свалить. Хорошо, куда планирует свалить грузинское правительство в таком случае? Ладно, давайте остановимся на Грузии. Куда оно планирует свалить? На Марс? На Венеру? Чего не свалило до сих пор?
Выхода нет у них.
В каких боевых действиях участвует Грузия? Она ни в каких боевых действиях
там,
не участвует.
Там, наверное, еще к заявлению премьер-министра, который сказал, что, в общем, мы рассчитываем там на территориальную целостность и так далее.
Ну,
может
так
быть, когда-нибудь.
Рассчитываем, мы, например, на территориальную целостность не рассчитываем, но в боевых действиях участвуем. Они рассчитывают, но не участвуют. Ну, так что. Здесь есть вполне конкретное заявление. Все страны, участвующие в их действиях, значит, воюют потому, что правительство рассчитывает свалить. Ну, это идиотизм. Хотя бы потому, что даже на примере нашей страны видно, как 8 лет народ кричал «даешь войну», а правительство всеми силами отбивалось от этого дела. Потому что как раз правительство-то хотя бы в силу своей, своего практического опыта понимает, что такое война. Значит, а народ зачастую считает, что это, сказать, раздача орденов, значит, и въезд в столицу поверженного противника на белом коне. Кстати, до сих пор многие так считают. Я уже неоднократно приводил, мне лично бивший оскомину, значит, постоянно везде встречающийся, значит, гомерической глупости, значит, выход из положения. Давайте по кому попало, нанесем ядерный удар, все испугаются и тут же нам подчинятся.
Это мы с вами обсуждали неоднократно.
Ну,
не испугаться, но...
Мы все же нам пишут, неоднократно обсуждали. Ну вот, значит, но они же все равно продолжают то же самое писать. Причем многие, значит, прослушав нас, пишут, ну да, все равно я подумал, значит, я вот тут нашел способ, как обойти все ваши возражения и все равно по кому-нибудь нанести ядерный удар. Неважно по кому. Причем все почему-то, значит, считают, что тактическое ядерное оружие, и все пишут «тяо, тяо, тяо», как эти мяукающие коты в марте. Значит, это такая волшебная палочка, значит, которая сразу решает все проблемы, значит, а почему-то вот это вот правительство, наверное, потому что оно хочет куда-нибудь свалить. Вот оно его берет и не использует почему-то. А вот взял его и еще раз использовал, все проблемы
решил.
А у
людей какое-то странное, честно говоря, какое-то заблуждение, знаете, вот даже сейчас человек пишет, говорит, давайте всеобщую мобилизацию быстро закончим и так далее. Как будто бы есть какая-то волшебная палочка, волшебные пилюли, волшебные действия.
Человек правильно
пишет.
Человек правильно пишет. Если организовать всеобщую мобилизацию, то мы быстро закончим, уже придется сдаваться. Потому что если провести всеобщую мобилизацию, рухнет экономика. Если рухнет экономика, воевать не сможем, придется сдаться. Так что быстро закончим, только не так, как он думает. Мы, например, в этом самом...
Где?
В 45-м году фактически продолжали вести войну только потому, что нам наши союзники поставляли огромное количество продуктов питания, значит, этих самых сырья там, и так далее. Мы сами не производили достаточно для того, чтобы не только вести войну, но чтобы прокормить армию и народ. Потому что мы мобилизовали и отправили на фронт, значит, порядка 20 с лишним миллионов человек. То есть при этом самом, при том уровне это было где-то порядка 10-15% населения. Значит, и, соответственно, порядка 20-30% мужского населения отправилась на фронт у нас. И поэтому, кстати, очень быстро проводили демобилизацию. И, кстати, поэтому, в отличие, значит, от некоторых современных стратегов, которые говорят, да надо было идти до Парижа, а еще лучше до Вашингтона. Значит, у Сталина никогда не возникало идеи повоевать дальше, потому что он прекрасно понимал, что еще чуть-чуть страна не выдержит напряжения просто. Вот этого вот. Что надо, значит, надо изымать рабочие руки из армии и отправлять их назад в экономику. Люди просто, они рассматривают реальный мир как компьютерную игру. Нажал кнопочку, вот здесь вот раз и появился заводик. Здесь нажал кнопочку, появилась армия. Ничто не берется ни из откуда.
Мне на протяжении 2 лет до сих пор удивительно тезисы людей, точнее, недоумение людей, которые говорят, что ну вот уже 2 года, уже так долго. А все никак. А надо было начинать. А еще что-то и так далее. Откуда вот это какое-то понятие восприятия сроков? Я, честно говоря, не очень понимаю. Значит, что есть мало, что есть много?
Одни и те же люди. Одни и те же абсолютно.
Да.
В январе 2021 года говорят, в России... Вернее, 22-го года.
Да.
Угу. России Украина нафиг вообще не нужна. Что вы там сидите, там у себя там в Киеве, там в Вашингтоне, и все рассказывать, как Россия на вас нападет? Да, мы забор построим повыше, чтобы просто вас не видеть. Значит, нам ничего вообще не надо. Спим и видим, как бы от вас посильнее отгородиться. Причем совершенно искренне это говорят. Как только в этом самом, в феврале начинаются боевые действия, конечно, это был наш давний хитрый план. Так и должно было быть. Сейчас мы просто через 3 дня возьмем Киев, установим на Украине хорошую власть, правильную, и все закончим. И все будет.
Вот, слушатели еще пишут. Нечего напрягать страну. Бомбы есть, так их надо взорвать, уничтожить врага. А израильтяне что-то все взрывают. Там женщины и дети гибнут. А хамасовцы все живы. Понимаете? А там глубина фронта какая? 10-12 км? Не знаю.
Да, может быть и меньше. Так вот, потом проходит еще 1-2 месяца, и те же самые люди говорят, ну, вы что думаете? В Генеральном штабе дураки сидят. Они сразу планировали войну 40 лет, чтобы убить всех украинцев и всех, кто приедет им на помощь. Чтобы, ну, не нам бегать за ними по всему миру и их ловить. Они собрались в одном месте, мы их там убьем просто за 40 лет, и все будет хорошо. Значит, сейчас они придумают еще что-нибудь. И когда закончатся боевые действия, они опять придумают, что это все было спланировано с точностью до миллиметра. Просто люди не хотят верить в то, что все всегда ошибаются. Нету никаких структур, ни правительственных, ни антиправительственных, ни наших, ни зарубежных, ни дружественных, ни враждебных, которые бы действовали бы абсолютно безошибочно. Значит, всегда бывают, то есть все это, вся мировая политика складывается из невынужденных ошибок. То есть то, что вы делаете правильно, это хорошо. Но в результате, кто победит, как в теннисе, выясняется из того, кто совершил меньше невынужденных ошибок. Но вы их все равно совершите какие-то. И надо следить не за тем, чтобы вы действовали абсолютно безошибочно. Это в принципе невозможно, потому что вам противодействует тоже враг, и он точно такой же. Он также думает, он также хочет победить, он также планирует, и там тоже не идиоты сидят. Надо стараться выстроить механизм принятия собственных решений. Значит, таким образом, чтобы допускать меньше невынужденных ошибок. Поэтому, кстати, я и говорил, что наш подход, да, давайте пока возможно не будем втягиваться в активное противостояние. Он как раз нас избавлял от большого количества невынужденных ошибок. Потому что активное противостояние, активные действия, они сами по себе априори предполагают наличие ошибок. Потому что в это время вы находитесь в постоянном противостоянии. На вас давят, вы давите. В конечном итоге, значит, в этом самом, в противоборстве этих векторов, причем не 200, а 200, вы не можете просто сложить абсолютно правильную картину, и так или иначе, но где-то вы ошибаетесь. Когда вы понимаете, что вас пытаются втянуть в активные действия, но вы от них по мере возможности отгораживаетесь, пока такая возможность есть, то вы действуете просто в этом самом, в режиме «я в домике». Я закрыл дверь, и там вокруг меня ураган, но я никак на это дело не реагирую. Да, там в это время там, в полях, значит, гибнут посевы, уносят животных, там все. Но у меня в домике тишина и покой пока что. Потом, когда ураган уляжется, откроем дверь и посмотрим, что там произошло, и будем как-то восстанавливать хозяйство. Вот. И у вас меньше возможностей допустить невынужденные ошибки. Вы знаете, какой ущерб может быть нанесен потенциально, вы к нему готовы. Да. Вы знаете, как вы его будете преодолевать и так далее. Значит, поэтому в политике пассивность не всегда плохо. Зачастую это просто, кстати, выжидательная позиция для того, чтобы дать возможность противнику выдохнуться, а потом прийти с молоточком и дать ему по голове. Вот. Но рассчитывать на абсолютно безошибочное планирование это бессмысленно. Планировать, прогнозировать безошибочно ничего нельзя. Хотя бы потому, что мы не знаем всех, даже просчитать не можем, все возможности разветвляющихся вариантов на каждом отдельном этапе. А таких этапов у вас в день может открыться несколько. И вы просто захлебнетесь пыль глотать, считать все их. Вы не успеете просчитать варианты. Поэтому вы должны интуитивно выбирать наиболее вероятные пути развития. И вы можете в этом деле ошибаться. Более того, вы можете даже не ошибиться. путь развития наиболее вероятный, но сыграет невероятный. Вот. Поэтому ваше принимаемое решение должна так. быть заложена страховка от возможной ошибки заранее. Вот. И тогда у вас будет шанс, значит, выходить на долгоиграющем промежутке, выходить победителем. Поэтому я всегда говорил, что самое блицкриг – авантюра. Блицкриг работает на коротком промежутке. Значит, у вас, вот если все один к одному
с сошлось... С одним, естественно, да, сценарием, что да, все будет
если
как надо.
Если все один к одному сошлось, вы победили. Но если где-то начались сбои,
то все.
Вы проиграли. И вы проиграли, потому что чем дольше промежуток, чем дольше затягивается ваш блицкриг, угу. значит, тем опаснее для вас ситуация. Если вы не планировали, заранее не закладывали возможность затяжного противостояния. Вот если она у вас заранее заложена, если вы к ней готовились, но пытались победить нахрапом, тогда ничего страшного. Если вы все поставили на победу нахрапом, вы проиграли.
Возвращаясь к Грузии, вот этот тезис, который произнес Кабахидзе, это премьер грузинский, в День независимости Грузии 26 мая, он говорит, что его страна собирается вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию в 2030 году стать членом Европейского Союза. А что здесь еще? Грузия будет готова к членству, чем любая другая страна-кандидат. Последние события, понятно, может быть, вносят всю какую-то коррективу.
Ну вот и эта что, история Украина про... тоже говорит, что он собирается к Крыму свой состав вернуть.
А Европе...
Это его обязанность говорить так, подождите. У него есть... Вот у нас есть конституция, да?
Да.
Представьте себе, Путин выходит и говорит, вы знаете, друзья, я подумал... А не нужны нам эти новые территории, дайте мы их отмахнемся.
Нет.
Ну и что скажет народ завтра?
Нет, да? Здесь не так.
Значит, более того, он не имеет права так сказать, потому что он гарантирует конституцию. Точно так же выступают политики других стран. У них есть конституция, пока в этой конституции эти территории им принадлежат. Грузинские они по конституции Грузии. И если нам на это дело наплевать, там, или абхазам, и, может быть, китайцам на это дело наплевать, угу. там, и всем остальным, то им не наплевать. Это их основной закон, которому они подчиняются. Поэтому они так и говорят, и будут говорить, и даже будут прилагать усилия для того, чтобы вернуть эти территории. Вопрос в том, как их возвращать. Кстати, на протяжении долгих лет, 20 практически лет, Россия тоже разделяла позицию Тбилиси о том, что территории должны быть возвращены. Только не силовым путем.
Но когда они начали обстреливать Южную Осетию, понятно,
никогда здесь речь о другом. Когда они начали обстреливать российских миротворцев.
Российские миротворцы в Южной Осетии, да.
Россия говорила, да, мирным путем, путем переговоров, давайте договаривайтесь, и как-то там, возможно, вы договоритесь об этом всем этом. Россия признавала территориальную целостность Грузии, Россия Осетию и Абхазию признала после начала войны 08-08-08. Точно так же Донбасс Россия признала накануне этого самого февраля 22 года, ну, то есть день в день практически, в феврале 22 года она признала, вот. Вполне естественная позиция Грузии. И в этом, кстати, нет ничего преступного. Если они будут мирно договариваться с абхазами и с осетинами о том, чтобы восстановить какую-нибудь конфедерацию закавказскую, там, ради бога, пусть договариваются. Главное, чтобы им всем хорошо было.
Ну, вопрос. Но при этом современную российскую, грузинскую политику называют как бы по отношению к России даже прагматичной, рациональной, что, кстати, европейцам не очень нравится, а мы как бы соглашаемся, потому что нас устраивает, несмотря на то, что дипотношений нет.
Ну да, она прагматичная, рациональная. Мы же не говорим, что она дружественна.
Нет.
И грузины даже не говорят, что эта политика дружественна. Но если Соединенные Штаты и Европа будут вести себя так, как ведут по отношению к Грузии, то рано или поздно мы подружимся. Потому так... что враг моего врага мой враг.
Мне почему-то кажется, есть... что история про рациональность, она здесь более конструктивна и понятна, чем вот это вот мир, дружба, жвачка и так далее.
Нет, ну так понятно, если вы договариваетесь на основе общих интересов, да, то это значительно прочнее, чем если вы просто слились в экстазе, значит, а утром просыпаетесь и думаете, а что нас объединяло, кроме изрядной доли алкоголя?
Так.
Ну вот здесь абсолютно точно. Что значит дружба между народами? А? Вот, допустим, там два народа. А? Там, в одном 2 миллиона человек, и в другом 2 миллиона человек. Это как, все 2 миллиона друг с другом дружат? На перекрестный, наискосок, как они дружат, эти народы? любят они просто друг друга больше, чем других. А если рядом еще какой-то народ, а
дружат
его не
против
ненавидят,
кого-то. Тоже вариант. Ну вот смотрите, даже да, российско-китайские отношения, российско-турецкие отношения. Про российско-китайские в большей степени говорят, что это как бы там слово дружба чаще употребляют, но потому что есть персональные, персоналистские хорошие отношения между людьми двух стран. А вот российско-турецкие отношения дружественными не называют, их называют рациональными.
Дело в том, что российско-китайские отношения строятся сейчас в пику Соединенным Штатам. Потому что Соединенные Штаты давят и на Россию, и на Китай, и примерно с одинаковой целью и одинаковыми способами. Значит, и Россию, и Китай они пытаются вогнать в долговременную, изматывающую войну и уничтожить в ходе этой войны. Значит, и когда Россия и Китай говорят о дружбе, они именно говорят о дружбе против Соединенных Штатов.
Да.
Потому что во всем остальном у них точно такие же прагматичные интересы. Совсем недавно мы с вами здесь обсуждали, а почему это, значит, китайские банки там блокируют платежи в рамках этих санкций, в рамках западных санкций против России. Турция до сих пор член НАТО. То есть враждебного по отношению к нам военного блока. У нее есть перед этим блоком обязательства, и она эти обязательства пока что не дезавуировала. Даже на том уровне, на котором их дезавуировала Венгрия, тоже член НАТО. Потому что Венгрия абсолютно четко заявила, что определенные решения, принятые в рамках НАТО, она выполнять не будет. И будет блокировать принятие подобного рода решений, значит, против России, потому что она не хочет воевать. Очень четко сказала, это не наша война. Значит, позиция Турции в этом отношении более расплывчата. Турция тоже не собирается там, объявлять России войну там, или воевать, но Турция занимает значит, позицию, ну, если что-то купит Украина или купят для Украины, и дорого, мы тоже продадим, а почему нет? Это бизнес. И Турция пытается из этого дела выжать максимум в своих интересах как региональная держава и как претендент на возвращение в строй великих держав, значит, как претендент на восстановление своего контроля в арабском мире, в мусульманском мире, в Северной Африке, на Ближнем Востоке там, и так далее. Значит, то есть у Турции достаточно большие амбиции. При этом они зачастую с нашими пересекаются, с нашими большими амбициями они пересекаются. И, опять-таки, проблема нашей дружбы с Турцией, значит, прагматичной дружбы, да, это проблема тех же Соединенных Штатов, которые пытались в свое время уконтрапупить Эрдогана, значит, для того, чтобы лучше контролировать турецкую политику, чтобы турецкая политика выстраивалась не в интересах Турции, а в интересах Соединенных Штатов, чтобы Турция по свистку выполняла американские команды, а не исходя из своих национальных интересов. И тогда Эрдоган сбалансировал влияние Америки влиянием России. Значит, потому что он, как опытный политик, понимает простую вещь, да, которую в этом самом лорд Боленброк говорил в стакане воды. Если есть одно маленькое государство и одно большое, большое всегда победит. Но если есть два больших, у маленького появляется шанс. Потому что два больших будут балансировать друг друга. Вот Эрдоган прекрасно понимает, что его интересы не всегда совпадают с интересами России. Что Турции надо в каких-то случаях России противостоять тоже. Это в ее национальных интересах. Но в целом основная угроза ему лично, его правлению и его идеям, которые он пытается реализовать в рамках развития турецкого государства, исходит больше из Соединенных Штатов. Поэтому он выстроил такую систему баланса. По мере того, как американцы усиливают давление и идут в разнос, ему приходится сильнее опираться на Россию и Иран, допустим. Поэтому Турция с Ираном давние враги. Они сейчас выстраивают и налаживают нормальные контакты. Они даже вместе начинают работать в Закавказье, чего отродясь не было. Они только воевали всегда за раздел сфер влияния в Закавказье. Сейчас они там начинают искать точки соприкосновения для того, чтобы работать вместе. Вот эта вот трагедия, которая случилась в Иране, да, она же произошла в рамках переговоров иранцев с главным турецким союзником, там, с Азербайджаном. И это как раз процесс общего, кстати, урегулирования в Закавказье, там, где и Турция, и Иран, и Россия все прилагают согласованные усилия. И там, где все эти согласованные усилия идут вразрез с позицией Запада и с позицией Соединенных Штатов. в смысле коллективного Запада, потому что там не только Соединенные Штаты, там и Франция присутствует, и Великобритания, значит, но в первую очередь с позиции Соединенных Штатов. Вот. Поэтому, да, разные уровни демонстративной близости между государствами в зависимости от того, насколько серьезен их вес. Да? Вес Китая в мировой политике определенно больше, чем вес Турции. И в российской системе координат вес Китая значительно важнее, чем вес Турции. Хотя Турция тоже занимает одно из ключевых мест в современной российской политике. Вот. Поэтому, да, терминология разная, но суть подхода один и тот же. Мы и там выстраиваем прагматичные отношения.
Да, но здесь важно еще, вот я просто пытаюсь понять, как выстроить отношения с СНГ и вообще с бывшими советскими республиками так, чтобы для нас, прежде всего, это было безопасно. Потому что подход западников – использовать эти маленькие государства, лимитрофные фактически, для того, чтобы создавать напряженность близ российских границ. Задача Российской Федерации – сделать так, чтобы эти государства гармонично развивались и не кошмарили
нет,
никого
других.
Нет,
это не задача Российской Федерации.
Почему нет?
Это проблема местных руководителей – сделать так, чтобы государства гармонично развивались. Ой. Задача Российской Федерации – защищать свои интересы в этом регионе.
Угу.
Вот. При этом, да, в интересах Российской Федерации, чтобы возле ее границы, это регион пограничный с ней, были стабильность и процветание.
Так.
Но добиваться стабильности и процветания – это не задача Российской Федерации, это содействовать, да? Да, это задача Российской Федерации по мере возможности содействовать, да, но не добиваться. Добиваться – это они сами пусть добиваются. И Россия содействует. То есть то, что делает Россия сейчас – в Средней Азии, там, в Закавказье и так далее, это открытое предложение по экономическому сотрудничеству. Причем это экономическое сотрудничество ведет в перспективе к глубокой экономической, в дальнейшей перспективе к политической интеграции. Но это, кстати, в отдаленном будущем и в непонятной форме. Вот. Это всем понятно. И понятно, мы уже неоднократно говорили, что большая экономика поглощает маленькие там, и так далее. Вот. Да, это предложение несет определенную опасность суверенитету этих стран. Значит, вначале экономическому, потом политическому, опять-таки, в отдаленной перспективе и на добровольной основе их никто не собирается завоевывать. То есть для процветания надо чем-то жертвовать, потому что никто не будет давать конфеты просто так. Если вы хотите получать доступ на большие рынки, значит, к большим логистическим центрам, соседних государств, вы хотите получать от них поддержку и защиту, чем-то надо жертвовать. Значит, это, в частности, ограниченный суверенитет, используемый в интересах большого брата.
Ростислав Ищенко был с нами. Ростислав, спасибо, ждем вас снова. Далее информационный выпуск. В 2 часа к вам вернусь, в 3 часа умные парни Константин Затулин придет.